Слава нашему Господу! Да помог нам до сего времени и место наш Господь. Сегодня у нас опять кусючая тема. Ну, в принципе, слава Богу, очень хорошо. Почему? Потому что надо доочищаться, поддерживать себя в чистоте, называя вещи своими именами. А эта сфера, которую сегодня мы будем касаться, в сегодняшней теме, будет, как всегда, нас брать очень глубоко и очень заживое. Почему? Потому что эту область по Священному Писанию практически мало где исследуют, мало где изучают. Почему? Ну, я скажу такое маленькое предисловие, ладно? Чтобы было понятно. Когда-то я вам рассказывал такой случай, напомню его. Ну, это к нашей теме сегодняшней. И дальше мы будем читать, исследовать Священное Писание и свою внутренность. Дело в том, что в прошлой теме, когда мы коснулись с вами о разуме, о поврежденности разума и так дальше, мы с вами коснулись вопроса, Бог предложил нам заострить внимание, есть люди, которые льстят сами себе, как бы отыскивают в себе грех, чтобы возненавидеть его, но на самом деле это не так. И поэтому, когда слышишь изречение свое или чье-то, то нужно понимать очень интересный простой закон. Ну, как айсберг. 7% сверху, ну так, округлили, сказали, 10% льда сверху, линия океана, 90% снизу. Так вот, какой ты размер видишь сверху над уровнем океана, это ледяная гора, то теперь в 9 раз увеличь и получишь, что там снизу. Священное Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. Вот сегодня будет вопрос очень интересный. От избытка сердца, от двойного осквернения сердца. Ну, немножко дальше назовем, как примерно будет выглядеть тема, в каком направлении. Но там есть один из страшных вопросов, что мысли, которые сокрыты во внутренности человека, то их практически трудно бывает видеть до тех пор, пока человек не заговорит, не расскажет, не выскажется, до тех пор, пока не совершится какое-то действие, дело и так дальше. Нам вот в ту область надо. Потому что это самая непопулярная тема из-за того, что. Но рисоваться получается людей, набрасывать на себя маски, ну там слова, интонация голоса и тому подобное, мимика лица, жестикуляция или язык тела немножко так выражается. Иногда, я думаю, что это очень даже удобная такая формулировка будет. Вот. А вот мысли. Итак, случай. Кто-то, ну, надо понимать, желающий очищаться, освящаться. Говорит своему родственнику, родственнице, какая разница? Возраст этих людей за 30 с лишним, в районе 40-45. То есть это люди взрослые, в зрелом таком возрасте. Семейное положение не играет роли. Христиане, члены церкви, разумеющие, что такое добро и зло. Кстати, добро и зло люди начинают понимать. Священное Писание говорит, когда начнет различать левую от правой, понимать, где добро, где зло, и отвергать зло, избирать добро. Эта фраза звучит уже примерно так, чтобы было понятно, что когда ребенок отличает левую от правой, вот тогда в нем прорезалось понимание, что такое добро и зло. Сегодня, может быть, мы этого касаться не будем, но немножечко, может быть, и придется. Священное Писание про безбожников, про неверующих говорит. Вот у них есть мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Интересно. А почему, говорит, это происходит? Ну, потому что, говорит, у них есть закон во внутренности. И этот закон видно из ихних мыслей. Чего? Из дел, из слов, из мыслей? А как это можно мысли видеть? Оказывается, можно. Ну, сегодняшняя тема должна будет звучать так. Оказывается, нужно и необходимо видеть мысли, только не чьи-то, а свои. Ну, чужие мысли мы можем замечать, видеть, вот по почерку, понимаете, человек еще не высказал. Итак, это христиане, И вот один другому говорит: слушай, мне нужна твоя помощь, ну, примерно. А что? Вот ты знаешь, вот мы в течение дня дома что-то занимаемся по хозяйству там или что, какая разница, не играет роли. И я хочу, говорит, ловить мысли. Мысли. У нас сегодня такой вопрос: откуда они приходят? Кто их посылает? И почему они к нам приходят, или почему они к нам не подходят, или они не могут до нас достучаться, или мы игнорируем, или мы приучили, чтобы они не приходили, или мы приучили, чтобы они над нами начальствовали. И дальше мы варимся в этом, или не варимся, рассуждаем, или не рассуждаем, и вот нам вот в эту область надо. Я, говорит, хочу ловить мысли, которые не от Бога. Ну, примерно такой сюжет, смысл. А как это, говорит, будем делать? Ну, вот, говорит, в течение дня мы что-то, говорит, делаем, каждый тут вот. А ты, говорит, мне вот невзначай, неожиданно задашь вопрос: о чем ты сейчас подумал? О чем ты сейчас подумала? Ну, правда же хорошо, да? Но это же сам человек говорит о том, что я хочу ловить мысли, он или она, это не играет роли, понимаете? А ты мне поможешь. Ну, все нормально. Придраться не к чему. Не смотри, что надо придираться. Ну, к себе надо придираться. Я думаю, может быть, это даже правильное и хорошее слово. Ничего здесь отрицательного нету. То есть, так вот принципиально смотреть. Ну, это же отлично. Слушайте, ну где вы найдете такого христианина и христианку, которая хочет открывать свои мысли, чтобы поймать? То есть, когда будет задан вопрос, он или она должны ответить, о чем она помыслила, подумала. Какая мысль была, что она приняла? Или что принял он? Ну, не играет важность кто. Или роль не играет кто? Мужчина, женщина, брат, сестра. И вот, говорит, мы что-то делаем, и вдруг мне мой собеседник задает вопрос. Не то, что собеседник, ну, здесь вот рядом в комнате что-то по хозяйству делают. А о чем ты сейчас помыслила? Или о чем ты сейчас помыслил? И я, говорит, задергалась или задергался, и начались такие движения, хитромудрые. Какие? То есть мысли были такие, что ой, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Какого направления не играет роли? Ну, детальность. А общее направление называется: этот человек, который имел в себе мысль, не хотел с этой мыслью идти к свету Божьего лица. И вот теперь... Ну, сама же напросилась на то, чтобы задали вопрос. Ну, задали вопрос, а теперь что хочешь, то и делай. Хоть на стенки лезь. И заметался. Что же делать? Вопрос задавался. А кому задавался вопрос? Если Богу, то ответ простой. Идти к свету. А если спрятать, тогда на совет преисподней. Врата ада не одолеют ее, сказал Господь в адрес своей церкви, да? Я на камне, только не на Петре, пожалуйста. Не на Петре церковь, а на Христе. И первый камень, который на каменную глыбу, которую так если назвать, Христос есть каменная глыба, образно говоря, чтобы было понятно, да? То первый камушек, это вот один из апостолов Петр. Иисус сказал, говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Ну, это сильная фраза. Бог отвечает за свои слова. Но проблема заключается в том, что со своей стороны Бог отвечает за свои слова. А церковь со своей стороны, вот теперь что ответить? Отвечает за эти слова или не отвечает? Ну, когда-то придется, конечно, отвечать. Вот. Ну, согласно вот этого момента. А какая сейчас мысль пришла или о чем ты помыслила? Если сейчас человек не идет к свету, чтобы были явные дела его, какие дела, нет, мысли его или ее. Значит, человек прячет, потому что более возлюбил или возлюбила тьму. Ну так. Раз человек не идет к свету, вот к этому моменту, и человек заметался, что же сказать, что же ответить? Попался. Но на выручку пришла сатанинская делегация. Делегация, это советники преисподней. И сказали: но у тебя же кроме этой мысли была еще и вот эта. А вот та не настолько плохая. Та, в принципе, терпимая. Вот ту вытащи к свету Божьего лица. Называется, человек льстит сам себе, как будто бы отыскивает грех, беззаконие, чтобы осудить, чтобы очиститься и избавиться. А фактически что это? Игра в духовный театр. Вопрос. Так, вот теперь в этом человеке церковь Христова. Ну да, нет? Ну да. Врата ада ее одолели или не одолели? Одолели. Да нет, Христос же сказал, что не одолели. Если не одолеют, то должен был идти к свету. А раз прячет, значит одолели. Врата ада не могут одолеть, если мы не даем места. Ну да, нет? А этот человек дал место. Это один к одному, как в свое время, знаете, Иаков, он от Исава убегал, попал к Лавану, попал, пришел, ну, какое слово там, сейчас не разбираем. Вот, а потом, когда он оттуда уходил, то Рахиль, его жена, забрала идолов. И отец гнался, а вот ты еще утащил моих идолов. Забрал. Он говорит, ты у кого найдешь? И отец Лаван ходил, искал, где же эти идолы. Он переворачивал все вещи, шатры переворачивал. Наконец он добрался до шатра Рахили. Фактически звучит так. А Рахиль задает вопрос. Ну не написано, правда? Пришла же Рахили уникальная мысль. Как надурить папу? Ну или маму, какая разница? Совет преисподней сказал, что надо сделать. Возьми седло, под седло спрячь, сядь на седло, скажи, что у меня, ну, естественная женская, которая бывает каждый месяц. И все, и он скажет, ой-ой-ой-ой, он трогать не будет, чтобы не осквернится. И ты на этом его возьмешь. А там, похоже, еще один из вопросов, что папа был все-таки голодный, далеко они, понимаете, гнались, пока мисс догнал. Вот, а теперь надо было кушать. Как же кушать, если будет нечистота? Ну, кто ей посоветовал, скажите, пожалуйста, от кого пришла эта мысль? И вот мы тот пример, и вот этот пример сейчас берем, и сейчас дальше будем идти в тему. Значит, наперед забегая по этим двум примерам, и согласно сегодняшней теме, которую предложил нам Отец Небесный наш, то вытекает следующий вывод. Это сделка с бесами. У Рахили это сделка с бесами, с советом из преисподней. Если говорить, что она церковь, то врата ада ее одолели. Если брать вот этого человека, брата или сестру, который говорит, вот ты мне задай вопрос, какая пришла мысль, я тебе буду отвечать, вытаскивать. Распрячет, значит, это сделка, договор с преисподней, советом из преисподней, значит, врата ада одолели. Дальше. Теперь берем Лавана, и параллельно с Лаваном берем вот этого второго человека, собеседника, или как его назвать, который спросил, какая тебе пришла мысль. Лаван что? Ну, покрутился, повертелся и не нашел. А почему не нашел? Вот это очень сильный вопрос, почему не нашел? А вот этот случай... О чем ты сейчас помыслил, а помыслил? В этом случае другая картина. И когда был задан вопрос, о чем помыслил, помыслила, то я, говорит, рассказала, вот об этом я помыслил. Ну все ж, ну правда же так было? Ну правда так было, а в чем здесь проблема? И замер. И замерла. Вот точно так и замерла Рахиль. На своем седле. Потому что там идолы снизу. И этот человек второй говорит, а о чем еще помыслил? И все, ловушка. Нет, не ловушка, а что это? Рожно, которое в угол. Нет, это не рожно, это не угол. Но ты же сам захотел, ты же сама захотела, чтобы тебе вопрос задали. Вот вы знаете, вот это большое благословение во втором человеке оказалось. Он говорит, давай найдем, ну ты же хочешь. А что ты мне задаешь вопрос? Ну я же тебе же уже ответил. Понимаем, нет? Ну там такого еще не произошло, надо было открывать. Ну мы дальше рассуждаем, да? Ответ знаете какой? А когда голос твоего ответа дошел до слуха того человека, то у того человека ёкнуло внутри. И знаете, что почувствовал тот человек? Что ты лжешь, что ты обманываешь, что ты изворачиваешься, выкручиваешь, что ты льстишь себе, как будто ты желаешь отыскать беззаконие, освободиться от него. Это игра. Сборная команда по игре в такие игрища. Большинство членов церквей по местных собраниям. А ты вот и знаешь. Да посмотрите, сплошь и рядом. Других видим, только себя нет. Понимаем, где ужас? Разум верный. Люди с поврежденным умом. Стоп. Дело в том, что вот какой совет приняла Рахиль, и какой совет приняла вот эта душа, он или она не играет роли, ты мне задай вопрос, какая мысль, а я тебе раз отвечу. Вот эти советы, принятые для того, чтобы скрыть там идолов, а здесь мысли, говорят об одном сильном законе. Знаете, о каком? Это довольно-таки серьезные весомые плоды. Они созревшие, налитые эти плоды, говорящие о том, что они не на тонких веточках висящие. Что там веточки соответственные такой тяжести, таких крупных плодов. Дальше. Это говорит о том, что это не первого случая истории. Это не первый раз в жизни. Это система жизни. Понимаем? Вот эту систему нам надо вскрывать и освобождаться. Но это сначала надо признать. Забегая наперед по сегодняшней теме, я не думал этот пример говорить. Все-таки думал, а потом не думал, а потом, наверное, все-таки я его скажу. Я скажу, почему я не думал его говорить, потому что он технический пример. Но на этом техническом примере я кое-что хочу показать, на что обращено внимание. И из этого технического примера мы должны будем увидеть духовную проблему, страшную проблему. Вирусы – это очень такая штука, хитромудрая. Есть, ну, медицинские вирусы, или как, я неправильно, не потому что медицинские. Ну, то есть, вот вирусы, которые захватывают организм человека. Вот. Но на этих вирусах я не очень смогу объяснить. Я просто покажу на вирусе компьютера, чтобы было понятно. Вот если мы с вами на компьютере зашли на какие-то странички интернета, которые обладают вирусами компьютерными, то этот вирус через эту программу заходит в наш компьютер. И скрывается, ничего не показывает. Но начинает постепенно тормозить, ну, мышление компьютера, я примерно таким языком выражусь. То там потихонечку медлительность, но не сразу, то там, то что-то думает компьютер, то что-то где-то выскочит. А из-за того, что оттягивается время, мы не можем найти, откуда, как мы попали в эту систему. Потом приходит момент к тому, что компьютер выделывает такие вещи, а потом приходит к тому, что уже он, компьютер, не подчиняется тому, что мы хотим заставить его делать. А потом мы заставляем, а он даже не включается. А бывает бесповоротный крах. Ну, чтобы примерно было понятно. Дело в том, что вот эта же самая проблема, только в духовном мире, на основе духовных истин и секретов, вот это вот поражение произошло в организме человека. Я дальше, может, организм не трону. Вирусы обычно пробивают иммунную систему в организме человека. Тогда клетки организма начинают кричать, искать, где же этот вирус, чтобы его уничтожить и заделывать стену, которую пробили. А стена – это иммунный слой. Ну, примерно так выразимся. И вот тогда этот вирус, вот удивительный, вы понимаете, где у него мозги есть или как? Клетки бегут для того, чтобы его убить, уничтожить, сожрать, ну как сказать, чтобы его не существовало. И на чем в организме будет проблемы делать? А он притворяется как будто мертвый. И когда он притворился мертвым, они к нему подошли, ну это медики прекрасно знают, понимаете, я, может быть, не совсем таким языком рассказываю. Ладно, клетки подошли, он не шевелится. Ну, значит, мертвый. Значит, пошли заделывать стену иммунной системы. А он раз зашевелился и пошел дальше. Они к нему опять, он опять притворяется мертвым. Они его бросают, он еще глубже, дальше. Для того, чтобы глубже зайти, дальше уйти от места, где он пробил стену. А, помните, стена Неемия Ездра, когда восстанавливали? Там пробитые, вот оно, эти причины. Это все вопросы, если так смотреть. Но мы сейчас будем идти по линии мыслей, помыслов и рассуждений. А потом он насилует клетку, и она рожает вирюсенка. Одного, там двух, это не играет роль, а сколько. И вот эти вирусята по своей генетике, это вирусы. Но она их считает за своих детенышей, потому что она их родила. И вот характер ихний, характер вирусов, это медики знают прекрасно. А клетки ничего с ними не делают, потому что клетки родили их. Вот где ужас. Вот этот принцип, который зашел в организм человека с физиологической стороны, принцип, который использован в электронной стороне, чтобы такое зло творить, понимаете? Это дьявол придумал этого принципа. У него мудрости хватало, ой-ой-ой-ой-ой, потому что он был самый первый ангел и тому подобное. А когда беззаконие в нем пошло, тогда он был самый большой работник. Он знает, как это делать. Он дает мысль. Поэтому нам сегодня надо очень внимательно разобраться. Что за мысли? Откуда? Почему? На каком основании? Причина дальше заключается в том, что когда с раннего детства приходят негодные мысли, мы их принимаем, или наши дети принимают, это причина, конечно, в родителях. Но мы сейчас потом будем касаться места Священного Писания, я пока общую картину рисую, чтобы было понятно. Это из-за родителей. Но если это дедушка, бабушка виноваты, ну тогда родители виноваты, почему они через себя пропустили это на детей? Кто больше виновен, папа, мама, это уже детали, это уже другой вопрос. И вот дети пока маленькие, ну знаете, Священное Писание мы сегодня так вспомнили бегло. Ну когда будет отличать левую от правой, тогда будет разуметь, отвергать зло, избирать добро. Интересно, вот видит зло, отвергает его и будет избирать добро. И это дано право каждому человечку. Да, я сегодня не буду разбирать момента, что из-за того, что через родителей прошли грехи, то эти грехи задалбывают мышление дитя маленького. Я пока с этой области не трогаю. Но есть такие моменты, когда дети не согласны с этим. Они хотят освободиться. Я сейчас не этой области. Дальше. Когда приходят эти мысли, они создают страшное действие. Я, может быть, глубоко пока с этой области не пойду. Но мысли, ну, приходят в мышление. Там заинтересованность души, духа, сердца. Дальше заинтересованность уже плоти. И чем глубже, понимаете, заходит эта заинтересованность, тем больше происходит внутреннее духовное повреждение. От этого духовного повреждения происходит заинтересованность, выгодность, желаемость. Оттуда расширяется путь, чтобы эти мысли проходили, чтобы возбуждали определенную категорию чувств. Дальше желание происходит и так дальше. Потом доходит до того, что подростки говорят, когда подросткам говоришь, слушай, не делай, это проблема, потом будет, ты не сможешь это бросить. А, ну что ты мне говоришь, это мелочи жизни, я лучше тебя знаю. Ну, примерно так, да? Потом проходит время, и подросток, это уже не маленький, не маленькая, говорит, ты не представляешь, как это трудно бросить. А я тебе что говорил, что я тебе говорила? А, теперь уже трудно бросить. Выпачкаться просто, а очищаться – проблема. Но проблема дальше. Знаете, что происходит? Куда она идет, эта проблема? Эта проблема потом делает сердце черствым, каменным, затвердевшим – это один вопрос. Но дальше идет удар по мозгам. И вот те подростки, которые находятся во грехах, они очень трудно изучают школьную программу. Она им не дается. Не понимают. Они трудно изучают Священное Писание. Не дается. Блокируется. Начинаешь говорить о каких-то истинах, простых вещах. Они этого не понимают. заторможенность, тупоумие, тугодумие не могут увязать, точки между собой не могут соединить, чтобы получилось, вот в начальных классах же делают, да, точки поставили, и вот ребенок должен эти точки соединить, чтобы получилась фигурка какого-то зверька. Но зачастую бывает, по периметру надо пройти. Ребенок, парадокс, какой-то по периметру проходит, и получился зверек. А какой-то вот так вот, друг через друга, вот так вот, получилась сетка. Почему мозги так работают? Это у маленьких детей уже доходит до такой степени. Потом начинаются консультации, как надо работать с этими детьми. Это поражение, повреждение. Если берешь более взрослых, истины не даются. По уму должны быть совершеннолетние, говорит Священное Писание, не получается. Назло совершеннолетние, а по уму младенцы. Начинаешь объяснять, не доходят, не понимают. Не может быть такого. Движение возрастания внутреннего человека не происходит. Слово Божие да вселяется в вас обильно со всякой премудростью, ничего не выходит. Но зато зло, знаете, изобретательные, просто так. Дальше происходит вот то, о чем в прошлой теме и говорилось. Люди поврежденного ума, чуждые истине. А дальше еще хуже. Настолько забиваются мозги и внутренность сердца, что Иисус говорит, почему вы не можете слышать речи мои? Почему вы не понимаете слов моих? Как? Ну, это он говорил к фарисеям, понимаете, к саддукеям, там, скажем, к священникам, ну, к примеру, так, да? Книжникам. Но дело в том, что мы сегодня с вами будем касаться не их. Мы сегодня с вами будем, согласно Священному Писанию, сколько по времени у нас получится, будем касаться его апостолов. Почему там такое? Ну, как назвать? Умопомрачение или как? Как? Да нет, нет, не умопомрачение. А что, умопросветление? Не, погоди, погоди. Так он их постоянно умопросвещал. Вот то место Писания, когда наш Господь воскрес и явился ученикам уже, ну, апостолам, так скажем, вот, то написано, он открыл им ум к разумению Писаний. Это очень сильная фраза, говорящая о очень интересных вещах. Господи, что значит ты открыл им ум к разумению Писаний, а на предмет о том, что ты воскреснешь, и ты будешь вот так вот ходить в обновленном теле, да, ты это имеешь в виду, что ты открыл? Ну да. Но я в этой фразе, что там написано, открыл им ум к разумению Писаний, вижу еще и другую сторону. Какую? Скажу, столько чудес он сотворил пред ними, но они не могли это воспринимать. Я своими словами говорю. Потому что сердца их не были окаменены. И это сказано в адрес его учеников. Учеников нашего Господа Иисуса Христа. Парадокс. Как такое может быть? Апостолы с окаменелыми сердцами. Ну вот нам вот сюда и надо. Сейчас пока мы оттуда мы отходим и идем дальше. Если... Идем к нам с вами покамест. Если дальше процесс вот этих мыслей, дальше уже будет обуревание, то есть очень активная форма, наваждение мыслей. Если эти процессы не останавливаются, то потом идет удар по мозгам, и появляется взрослое тупоумие, склероз, одетинелость, скудоумие. Это уже основательные удары по мозгам. У членов церкви, принявших Христа своим Спасителем, вступивших в завет, обещавшим добрую совесть, принявших Духа Святого. Я как-то вам рассказывал такой момент, сейчас его надо будет тоже вспомнить. Когда открывались эти темы, ну, с разных сторон, один из вопросов, скудоумие, слабоумие и тому подобное, вот, ко мне подходят взрослые мужи, назовем так, которым уже по 60 с лишним, под 70, такие бодрые братья, и говорят, ну, пример, только чтобы никого не судили, пожалуйста, я констатирую, может быть, красочно буду говорить, в черно-белом цвете не получается всегда передавать. Ну, так написано, Это нормальное состояние, когда будет скудоумие. Я говорю, как? Ну, так написано в Священном Писании. Я говорю, как написано? Ну, если отец твой будет скудоумным, да, ну, примерно так, вспоминайте место Писания, там, отец или мать, это уже детали, то ты, сын или дочь, обращайся с ними, ну, по-человечески, по-моисеевски, потому что это времена того времени, понимаете, а сегодня по-христиански, ну, примерно так, да? Ну, так же написано. Я говорю, да, написано. Ну, значит, это нормально, что у родителей скудоумие. Я говорю, вы читайте, пожалуйста, внимательно это местописание. Там сказано, что это нормально, это обращение к родителю идет, что если родитель скудоумный, или это обращение к детям идет. Кому, говорю, это обращение? К детям. Ну, и что там сказано? Ну, если родитель станет скудоумным, понимаете, нет? Так Библия говорит, да вы даже с ума сойдете! Да не читали во Второзаконии? И Бог говорит, там примерно 7 ступеней. Если вы пойдете против меня, то с вами случится вот это. Если не покаетесь и пойдете дальше, с вами случится вот это. Если дальше, то дальше, 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 дальше. А дальше там вы друг от друга будете притыкаться. Дальше, дальше. А дальше, говорит, с ума будете сходить. Чтобы евреи сошли с ума? Это разве реально? Бог сказал да. По-другому, да, да. Давайте читаем вот это место Второзакония, ну, на память хотя бы, ну, христианам, да? Если христиане продолжают, будут идти против Бога, то христиане начнут сходить с ума. Ну, как звучит? Начинаем ежиться, правда? Ну, так же написано. Написано. Так сходить с ума это нормально? Это не нормально, это патология. Но это следствие чего-то, что люди в своем мышлении, в своем образе жизни, христиане, идут против Бога. Поэтому вот то место Писания, что если родитель станет скудоумным, говорится не о том, что это оправданное состояние родителя или родительницы, родителей, это не оправдано. Как надо с такими, которые до этого докатились? Как с ними надо поступать? Ну а как докатились? Как такое может быть? Ну как, скажите? Вот об этом сегодня, сколько позволит время. Дело в том, что такой, ну, странный пример сейчас будем читать. Там очень такой своеобразный сюжет. Довольно-таки интересный. Я так на него посмотрел, думаю, интересно. Причем это одно с другим. Ну, ладно, думаю, прочитаю, порассуждаем. Итак, книга Бытия, 16 глава, с 5 по 9 стих. Это история между Сарой и Авраамом, и потом там служанка Агарь. И мы возьмем очень такой своеобразный пример для себя. Задумаемся. Вопрос этого примера будет заключаться, я наперед забегаю по этому месту Писания, что ангел будет задавать вопросы к Агаре. А у меня возникает вопрос для рассуждения нам с вами. Ангел, а разве ты не знаешь обстановку Агари, Авраама и Сары на предмет вот этого события, которое сейчас будем читать? Знает. Ты же знаешь, почему, зачем, отчего Агарь ушла из шатров Авраама и Сары? Знаю. Ты же знаешь, куда она бежит и какая цель у Агари? Знаю. Ангел, ну если ты все это знаешь, ну зачем ты спрашиваешь? Для меня ответ звучит так. Для того, чтобы заострить внимание Агари и возбудить в ней здравый смысл анализа. Что, зачем, почему, как. Много можно задавать вопросов таких. Чем больше зададим, тем лучше. Этих вопросов, если зададим больше, будет лучше. Потому что на каждый вопрос надо будет отвечать. И у нас вырисуется колоссальнейшая картина – Читаем это событие. Значит, там получилось так. Сара не беременеет, не рождает. Она говорит, возьми Агарь. Может быть, Агарь забеременеет, и я буду иметь ребенка от Агари. Ну, то есть это будет Авраам, твой ребенок, и Агари, но я буду считать, что это мой, потому что она моя рабыня. Я ее даю, разрешаю. Сегодня сейчас не об этом. 5 стих. Бытия 16. И сказала Сара Аврааму. А когда ты сказала? А потому что, когда Агарь забеременела и увидела, что она беременная, а госпожа Сара нет, то стала, ну, презирать свою госпожу. То есть не во что ставить. То есть авторитет и положение Агари в шатрах Авраама стал выше в глазах Агари. Агарь стала выше, потому что... Ну, сегодня не разбираем все детали, потому что Авраам... Ну, Сара же сама сказала. Вот это место Писания ли читать? Сара, ну ведь ты же сама приучила Агарь начальствовать и господствовать над тобой. Ну, что ты занимаешься ерундой? Да, Агарь не должна была этого делать. Это другой разговор. Но по естеству своему Агарь по-другому не могла. Она... Понимаете, презирала госпожу, фактически смеялась над своей госпожой. И потом ее сын Измаил будет смеяться над сыном Сары. Знаем, да? И потом он смеялся. Ну, сегодня сейчас не об этом. И вот теперь в этой неприятности Сара говорит, и сказала Сара Аврааму, «В обиде моей ты виновен!» Я, как вижу это место Писания, она сказала правду. Знаете, какую она правду сказала? Если бы ты, Авраам, мой муж, утешил бы меня. Если бы ты передал слово от Бога Отца, которое бы ты получил, оно было бы лечением для моей внутренности. Я бы успокоилась и доверилась, ты же священник, первосвященник в семье. Я не стала бы принимать эту негодную мысль. Это же негодная мысль. По сегодняшний день проблемы же, да? Да. От кого ты мысль такую приняла? От Бога? Пришла же Саре мысль отдать свою рабыню в жены своему мужу. От Бога, да, пришла мысль? От Бога, да? Если от Бога, то от какого? От Бога века сего. Ну как такое может быть? Это же помазанник, помазанница. Ну-ка давай ты их не судить. Себя туда! Ну как такое могло быть? Вот так вот оно и было. По-другому. Это ты виноват, вот если бы ты, то я бы, понимаешь? Адам, почему ты ел? Ну это она мне дала. Вот если бы она мне не дала запретного плода, я бы не ел. Тут ты какой герой. Хорошо, Иов. А почему ты не похулил имя Бога? Жена ж тебе сказала, жена Иова, ты еще тверд в своей непорочности, похули имя Бога. Для чего нам такой Бог? Ну, примерно так, да? Интересно. Иов, почему у тебя хватило силы противостоять жене и сказать, неужели нам только доброе принимать от Бога, а худого нет? Адам, почему у тебя не хватило силы противостоять жене и сказать, а Бог сказал не вкушать от запретного плода? Почему у Сары не хватило силы сказать, а ну вон эта мысль негодная, не будет этого. Ну, легко со стороны рассуждать. Да, я понимаю. Нет проблем. Ну, просто же это же для меня, для тебя, для вас, для нас, для каждого, да? Ну, давайте, давайте. Короче, каждый в своем виновен. Сара в своем, Авраам в своем. Дальше идем. Я отдала служанку мою в недра твое. Кто тебя просил это делать? Ну, у меня был такой совет, и я была руководима этим советом. Советом каким? Божьим, да? Или преисподней? Скажите, пожалуйста, как часто мы бываем движимы советами из преисподней и местами Священного Писания защищаем и тому подобное? Это же бесовские же мысли. Ну, тогда или нет? Так неудивительно, что ближе к старости тупые головы. Неудивительно, что и в средние года тупоголовие. Неудивительно, что и в подростковые годы, в юные годы не поймешь, что творится с мозгами. Мысли – это страшная вещь. Но мысли практически не исповедуются. И за мысли народ на исповедание, на покаяние практически не идет. А если идет исповедовать дела, то плоды.
Да люди мира сего говорят, это цветики, посмотришь, какие будут ягодки. Понимаешь, они говорят? Погоди, говорит, вырастет.
А люди мира сего интересную фразу говорят. Яблочко от яблоньки катится далеко, да?
Далеко не падает яблочко от яблоньки. Ну или груша. Ну, чтобы понятно было. Плоды с дерева дети далеко не откатываются от своих родителей. Ну так. Если яблоня – это приход мыслей, чувств, хотений, желаний, система, то слова, действия, мысли – это яблочки, которые усыпаны вокруг.
Успеваем? Почему так? А есть другая фраза. Знаете, какая? У людей, неверующих, это одного поля ягодки.
Да? А что мы скажем?
Почему у нас так получается? Ну почему так здесь вот случилось? Вот так вот и выходит.
Зачастую защищаем многое наше мышление и оправдываем страницами Священного Писания. Готовься, тупоумие будет. Обязательно.
Может быть, не сразу выраженное. Это система вируса. Он сразу не работает вот так. Потихонечку блокирует, потихоньку. Не спеша.
Чтобы привыкли. Ну, давайте простой пример. Вот в день согрешения мы согрешили, не находим себе места, аж чуть ли не волосы на голове рвем, чуть ли одежды на себе не раздираем. Ну, как по Ветхому Завету. Ну, чтобы было понятно, да? Примерно так.
Да как это, что и тому подобное. Вот если сейчас быстренько шмыгнуть в кровать под подушку с головой, накрыться одеялом и скорее уснуть. Как спящий на вершине мачты. Завтра утром, если проснешься, уже тяжести меньше. Потом надо быстренько в суету, в какие-то дела, музыку включить, чтобы одной не оказаться в доме, чем-то заниматься, а то наныкать себе даже под нос. А если какое-то слово идет от кого-то, то начинать на иных языках петь мелодии, псалмы, короче, глушить всех.
И свою совесть.
Скорее надо, только чтобы не остаться так рядышком с кем-то, чтобы вот тишина не была. Иначе мысли начнут заходить, ну, такие здравые, ну, разобрать свои внутренние. Скорее надо опять под одеяло, под подушку, на третий день уже намного проще. А на четвертый, если захотим покаяться, то, в принципе, уже не в чем будет каяться. А на десятый день,
да не такие уж мы и грязные, в чем нам тут, понимаешь, каяться, исправляться?
Или что-то я новое говорю? Ну, это же так.
Так. Когда у кого-то одалживаем деньги, чужие. И вот первое время надо вернуть. Мы чувствуем, что они чужие. Чуть подальше они уже чуженькие. А чуть подальше они, да вроде не чужие. А чуть подальше, да уже вроде свои. А еще подальше время проходит, да уже свои. А еще подальше наши. А еще подальше,
как это я от себя оторву, мои деньги буду возвращать.
Мы понимаем, что происходит? Чем дальше проходит срок возвращения одолженных денег или вещей, тем больше мы приживаемся к этому, что мы одолжили, у кого-то взяли себе в долг, и мы возвращать не собираемся. Это же система жизни. Или опять что-то новое?
Я отдала тебе в недра, а она теперь, смотри что, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою.
Будет.
Слово Божие, меч об обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления, намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него. В данном случае это и Слово Божие, как Библия, Священное Писание, с другой стороны, глубокая сторона. В книге Откровения сказано, и он, сидящий на белом коне, и имя ему было обогренной кровью, да? Вот, ну, я своими словами так буду говорить. Слово Божие. А Слово Божие, Священное Писание,
Евангелие Иоанна очень сильно пишет, и послание Иоанна пишет. Вначале было слово было у Бога, и слово было Бог, и оно обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели на нем славу, как единородного от Отца. Ну так? Так Слово Божие – это есть Сын Божий. И он говорит, я проникаю, и я вижу. Это очень серьезнейший момент. Да, будет судьей, да. Но что он будет судьей, то это один вопрос. А вот вопрос другой. Хотите ли вы, Авраам, Сара, судить себя в этом вопросе, это уже их вопрос, мы это не разбираем. Нам надо себя увидеть, да? И дальше. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что Богу угодно. Не-а. Что тебе угодно? Я читаю с таким ударением, какое тут у меня стоит. Ух ты! И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Ну, создала условия, да? Ладно. Нам не это надо. Хотя и это все сегодня в теме. И нашел убежавшую, то есть служанку Агарь, нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И долго ты ее искал? Да нет, сразу. Но нашел. Что такое слово «нашел»? Сегодня я не разбираю. Нашел вот ее и сказал ей, «Агарь, служанка Сарина, не жена Авраамова и не наложница Авраамова». Ну, сегодня я не разбираю этих деталей, ладно. Служанка Сарина. Откуда ты пришла? А ты что, разве не знаешь, откуда, что спрашиваешь? И куда идешь? И ты и этого хочешь сказать, что не знаешь? Да он же все знает. Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел говорит ей, возвратись к госпоже и покорись ей, сегодня не здесь. А вопрос мысли. Хорошо? Вот ангел Господень по повелению нашего Небесного Отца подходит к каждому из нас и говорит, не Агарь ли вы? Куда вы бежите? От какого лица вы бежите? Что у вас во внутренности? И куда ваша цель? Вы идете по вашим путям. По путям мысли, по путям чувств, и вы будете вкушать от этих плодов. Но нужно же, говорит, назвать эти причины. Почему, откуда и зачем? Читаем такое простое местописание в связи с этим вопросом. Книга Притч, 1 глава, с 28 по 33, наверное, прочитаем. Пускай будет так. 1 глава, книга Притч Соломона. С 28. Тогда будут звать меня, и я не услышу. Ну, потому что было время, говорит, я звала премудрость, они не слушали, страх Господень не возлюбили и тому подобное. Пока мест не этой стороны, хотя этого тоже надо. То есть, я, говорит, когда-то обращалась, если говорить о премудрости, то это Сын Божий. С утра будут искать меня и не найдут меня. Даже вообще. И наш Господь в одни плоти сказал, поищут найти тесные врата и узкий путь, и не возмогут. Вот один к одному, что наш Господь сказал в Новом Завете, что здесь премудрость Сын Божий говорит в притчах Ветхий Завет. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего. Вот мы сегодня коснулись, да, из-за совета. Совет Божий говорит идти к свету, как поступаем я, ты, мы, вы, они. Презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих. Вот Агарь. Ну, я, ты, мы, вы, они. Проверяем. И насыщаться от помыслов их. Помыслов чьих? Ну, для меня звучит так. За то, что, да, за то и будут они вкушать от плодов, есть плоды, чего? Путей своих. Вот путь – это веточка. А до чего докатились, плод пожинаем. И зачастую такие плоды горькие у нас в жизни, что не рады мы сами себе. Не рады, что такие семьи у нас создались. Не рады тому, что мы видим в детях наших, во внуках наших. Ну, у кого какое семейное положение, хорошо? Ну, говорит, кушай теперь от плодов путей своих. И насыщаться будут от помыслов их. Ну, дело в том, что насыщение помыслов – это страшная вещь. Это яд. Но почему-то приятное для сердца человеческого. Это какое-то кошмарище просто. Бог говорит, надо от этого освобождаться. Вот мы эти вопросы как раз и разбираем. Дело в том, что помысл – это же следствие. Почему, зачем и от чего. Вот мы с вами в начале собрания прочитали, я сейчас опять прочитаю это место Писания, а потом посмотрим, как Слово Божье за живое цепляет. Пускай будет такое слово. Ну, да, наверное, в принципе, подойдет такое слово. Филиппийцев, 3 главы, с 12 стиха. Филиппийцев, 3 с 12. Говорю так, то есть, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, я останавливаюсь. Братья, я не почитаю себя достигшим. Сестры, я не почитаю себя достигшим. Но это не играет роли, да. Раньше писалось так, как бы только к братьям, но это к церкви писалось. То есть это обращение было и к сестрам тоже. Вопрос. Мы с вами почитаем себя достигшими? В большинстве случаев, да. Посажены на небесах? Достигли. Да мы уже с таким стажем? Достигли. Да мы уже прочитали Священное Писание от корочки до корочки уже столько-то раз? Достигли. Да я ни в чем не имею нужды. Седьмая церковь книги Откровения. Ты говоришь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а ты не знаешь, что ты жалок, не шлепнак. Это и служители, и члены церкви, правда? Правда. Советую тебе купить. Они считают себя достигшими. Павел, когда Коринфянам пишет, говорит, вы уже стали царствовать без нас. То есть вы считаете, что вы достигли? Понимаем? Если внимательно почитать все послания с этой стороны взгляда и почитать обращение самого Сына Божьего персонально к семи церквам, то там говорится о том, что они достигли в своих глазах своего положения. Это ужас. Почему нету роста духовного? Потому что, ну все, достигли. А он говорит, я не почитаю себя достигшим. Помните момент, когда на миссионерские поля поехали на машине, ну, видать, 4 ведущих колеса, там через пустыню надо было проезжать, запаслись горючим, ну, наверное, бензином, ну, это уже детали, понимаете, или соляркой, это уже не играет роли. Вот, но просчитались, не дотянули и на выходе из пустыни, а там надо было, я не помню, сколько километров, миль еще ехать, машина заглохла, потому что горючее кончилось. Давай молиться. Пешком не дойдешь, проезжих машин практически нету. А если кто-то и будет проезжать, то навряд ли тебе даст горючее, потому что может вдруг тому шоферу не хватить, а что он тогда будет делать? Ну, может быть, заберут тебя одного-двух, там, понимаете, подвезут тебя в город, заправишь там баки переносные, потом, может быть, машина какая-то будет назад ехать, или заплатишь деньги, чтобы, ну, а как по-другому? Ну, наверное. И вот когда, говорят, молились, Господи, ты посмотри, что же мы наделали, но, значит, звучит так, явно им была мысль, как заправиться, как запасы сделать, как пяти немудрым, тоже была бы мысль, обязательно должна быть.
Ладно, говорит, и во время молитвы один из братьев встал и пошел к машине, завел, машина завела. Знаешь, что ты, говорит, этот самый пошел. То я, говорит, видел во время молитвы видение. Ангел подошел и, значит, в бак для горючего заливал. Ну, раз заливал, значит, должна завестись. Ну, и пошел, завел. Да, и завелась. Ехали. Ну, понимаете, они-то ехали на чем? На пустом баке? На баке, заполненном надеждой с верой? Ну, наверное, так, да? Или там было все-таки горючее физически? Я не думаю, что там было физически горючее. Я более склонен думать, что это было просто повеление Божие. Ну, для чего это говорю? Потому что вы знаете этот случай. И когда, говорит, уже выезжали из пустыни, и вот уже городская там черта, там или как, ну, дорога, видимо, асфальтированная, и знак стоит, что до ближайшей заправки горючего вот такое-то расстояние. И, говорит, когда мы это увидели, вот этот знак, то практически, наверное, все в один голос воскликнули: «Ну, все!» И машина тых-тых-тых-тых-тых-тых и встала. Фух, ну уже в городской черте, то говорит, мы толкали ее. Все. Ну вы же сказали все. Вы же достигшие. Все, знаете, когда скажем? Когда в небо войдем двумя ногами. Одну ногу в небо, все, не надо. Помните, я рассказывал, очень интересный такой момент. Ну, нарисовано, ну, как иконообразно. Почему? Потому что ореолы, или как называется, на головах. Вот рисуют святые такие ореолы. Значит, ну, что-то православная, католическая зарисовка. И вот по ступеням идут, поднимаются, а там открытая дверь, и там вот немножко видно престол, то есть туда же можно зайти. А тут сбоку бесы кидают эти ласо, арканы, чтобы, понимаете, кого за ногу, кого за руку, кого за голову, кого за нос, ну, кого как. Где промахнулись. А тут, понимаете, последняя уже нога одна там, в небе, а вторая здесь. За ногу поймали. Все, в Священном Писании ветхозаветных времен есть очень сильная фраза, когда нельзя погубить спасенного. Там написано, нельзя спасти погибшего. Но я для себя беру вот эту деталь, и для нас тоже всех. Когда невозможно погубить спасенного, то есть он уже там, она уже там. Вот тогда все. А пока на пути. И апостол Павел говорит, ну а пока на пути, то, говорит, ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Мы вот тут вот пока остановились. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, если кто из нас совершен, так должен мыслить. А если мы не мыслим, что мы не достигли, то мы несовершенны. И это ненормальность. Ну откуда приходят такие мысли, уверенности в своем совершенстве? Откуда? Ну, первое, это от беса, от сатаны. А второе, третье, так тоже от него. Но, минутку, не спешите. Дело в том, что следующие мысли приходят потому, что мы пропустили первую, согласились с ней, восприняли ее, дали положительный ответ и реакцию. И приучили эту мысль господствовать над нами. И уже ты не докажешь ничего. Бесполезно. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. А что? Оно, значит, вам закрыто? Ну, давайте, читаем. Да, оно, говорит, вам закрыто. Как это членам церкви закрыто? Ну как, объясните. А он говорит, вот в этом-то и ужас заключается. Что, оказывается, Христа принять приняли, Духа Святого принять приняли, Богу обещание доброй совести давали, и вдруг закрыто. Наш Господь пришел и открыл ум к уразумению Писаний. Вот почему я сказал, я говорю, для меня вот эта деталь звучит. Закрыто? Ну, я знаю другое местописание, вы тоже знаете. Которым умы ослепил князь мира сего, чтобы для них не воссияла весть о спасении. Знаем, да, такое местописание? Кому ослепил умы? Кому? Неверующим. Да, что вы говорите? А здесь что написано? Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет, потому что закрыто. А почему закрыто? Это что, ослепление? А Бог знает. А вот в прошлой теме мы касались. Люди поврежденного ума, парадокс, приняли Христа, приняли Духа Святого, приняли, понимаете, ну как сказать, водное крещение, обещание Богу доброй совести, и вдруг поврежденные умы. Как такое может быть? Отсюда вытекает система и образ жизни. Образ и система жизни чего? Человека. Нет, не спешите. Образ жизни человека есть следствие его внутренности. Священное Писание, сейчас я, может быть, не буду открывать, очень много мест Писания надо будет открывать. Каковы мысли его, таков и он. Понимаем? Так каковы мы? Каковы мысли наши? Это страшная борьба. Почему? Потому что, заостряю внимание, вы знаете, я практически не помню такого момента, когда бы кто-то приходил на исповедание грехов, говоря об исповедании мыслей. А вы каждый проверьте себя. Когда у нас, у каждого было свое покаяние, ну, пускай будет в смысле свое, не в смысле свое там или как, ну, то есть, ну, персонально у каждого из нас было покаяние, ну, каялись за дела, да, за грехи, да, за поступки. Но мы называли плоды или первопричины, от чего, зачем, почему. Зачастую не называются даже первопричины. Хорошо. А про хотения нечистые, греховные мы каялись, нет? Ты что нам говоришь? А за мысли каялись? Или у нас святые мысли все были и всегда? Ну нет же. Какого направления мысли? Это не играет роли. Каялись? Нет, не каялись. Ну нельзя про всех говорить, потому что кто-то все-таки каялся. Но процент очень-очень низкий. Так дело в том, что согласно странице Священного Писания вытекает страшная вещь, которая не проповедуется практически. Наш Господь сказал, человек оправдается и осудится от слов своих, да? А глубже? От избытка сердца говорят уста. Глубже? И что такое избыток сердца? Знаем, не знаем. Глубокие воды. А что такое глубокие воды? Помыслы в сердце человека. А что такое помыслы? Это когда кашу варишь из мыслей. А куда эти мысли заходят? А почему ты позволил сатане вложить мысль в сердце? Для меня звучит так. Мысль не приходит сразу в сердце. Она приходит в мышление, в разум. Ну, давайте так будем говорить. Человек начинает думать. Он отгонит, она отгонит эту мысль или не отгонит. А чего эта мысль пришла? Мы с вами как-то разбирались. Сегодня надо коснуться этих вопросов. Ну, не знаю, как уже по времени получится. А дело в том, что мысль приходит неспроста, не случайно. Для этой мысли, пришедшей, есть какой-то повод, какая-то почва, какая-то причина. По-другому скажу. Дьявол – это профессионал, который знает, как ловить рыбу, как, знаете, ловить птиц. Ну, я такой пример буду говорить. И он прекрасно вычисляет, какой, как это сказать, какой деликатес любит какая рыба. Он изучает, да, он уже знает это, понимаете, в какое время какого деликатеса будет брать эта рыба. А рыба – это фактически-то люди, человеки, правда, да? И вот он преподносит, как мы думаем, он преподносит нам такое, чего мы не возьмем? Нет, он преподнесет то, что нас устраивает, что нам нужно. И вот именно вот в этот момент нам нужно, и вот в этот момент он именно нам это и преподнесет. То, что нам нужно. По-другому, то, что нам противно, мы не купим, не попробуем, не вкусим. Ну, правильно?
Ну, сдалека мы смотрим на прилавки, о, красиво смотрится, ближе, а, уже запах, аж слюнки текут, понимаем, да? Вот, уже подошли, уже щупаем, проверяем эти продукты питания, ну так же, ну так. Потом пробуем и глазки зажмуриваем, а, начинается история. Понимаете? И вдруг мы подходим ближе, и отвращение у нас появляется. Да вы же не заставите себя этого есть! Ну, при условии, если голодали полгода, ну, тогда будем есть, кто его знает что. Я не об этом. То есть вопрос ставится так. Если противно, ты есть не будешь. Значит, вопрос глубже идет. Какой? Значит, дьявол смотрит. Ага, что тебе? Тебя вот на вот это нужно взять. Тебя на обиду надо взять. А тебя на лесть надо взять. А вот тебя надо взять на твою внешность, вот, понимаешь. А вот тебя надо взять на твою гордость, а вот тебя надо взять на интересы какие-то. Понимаем, нет? И вот на том мы и ловимся. На что ловимся? То, что нас интересует. Это же заход таков. И вот теперь нас оно интересует, а мы говорим, ты представляешь, какая мысль пришла? Я вот гоню ее. Ну, написано, вот противостаньте ему твердой верой и убежит от вас. Я говорю, да нет, неправильно делаете, не надо противостать. Как? Ну, написано. И подождите, я говорю, не спешите. Священное Писание тоже написано в малых посланиях. Покоритесь Богу. Это первое. Потом противостаньте дьяволу, это второе. И тогда убежит от вас, это будет третье. Я говорю, дело в том, что, знаете, почему говорю, вы хотите ему противостоять с этими мыслями, чувствами, хотениями, желаниями, которые наваливаются на вас. Я говорю, знаете почему? Почему? Да потому что он продал вас, что вам надо, он вам то и принес. Ваш заказ, и зачастую эти заказы бывают с детства, с подросткового возраста, с молодости, ну, до 20-летия и дальше по жизни, когда более взрослые, понимаете? И приходилось видеть такие заказы, которые дьявол приносил через 30-40 лет, через 50 лет. И люди брали, потому что они заявку дали, потому что им обязательно это надо. Я говорю, дело в том, что дьявол знает, что вы хотите. И то, что вы хотите, он вам и принес. Он продал вас в том, что какую часть он имеет в вас. По-другому, он и себя продал. И он еще продал, что вам нравится. Он продал по вашему вкусу. Он подал на той сервировке, какую вы хотели. Сервировка – это на какой тарелке, как подать. Чтобы у вас, чтобы глаза из орбит вылезали, и рот был бы раскрыт, и аж полон слюней, чтобы взять эту пищу. А теперь, когда, говорю, это вскрывается, вы его в три шеи гоните. Фактически, он вам скажет так. Знаю, чего гонишь, потому что сильно меня хочешь. Потому что я тебе, говорит, принес с доставкой на дом. Тебе лично. Ну, на, вот то, что ты любишь. Что ты пришел, что ты меня продаешь, уходи отсюда, я тебя именем Иисуса гоню. Он скажет, слушай, ерундой не занимайся. Ну, ладно, отойду чуть-чуть так, для отвода глаз. Ну, так, чтобы все услышали, что ты каешься. Братья и сестры, я верю в молитву церкви, помолитесь, вы знаете, вот помогите противостоять дьяволу. И вот церковь такая слепая, молится за эту нужду. Мы помолимся, братья и сестры, потому что у этой души, у этой сестры, у этого брата вот такое нагнетение, вот похоти наваливаются вот на душу. Это Священное Писание говорит, каждый увлекается своими похотями, которые там внутри сидят. Понимаем или нет? Мысли отсюда. Теперь берем момент. Если когда обращаешься к Новому Завету, там немалое количество мест, я сегодня все поднимать не буду, так просто на память скажу. Пришла же им мысль апостолам. И на поводу этой мысли они делают, говорят, поступают. Знаем, да, нет? Хочешь, говорит, мы огня с неба сведем. Пришла же им мысль, да? От кого пришла мысль? Господь конкретно запретил им и говорит, не знаете, какого вы духа. Господи, ты что хочешь сказать? Что они не того духа? А что такое слово «не того духа»? Как это понимать? Это уже дух в них? Дух на них? Или дух возле них? Ну, как минимум, давайте возьмем дух возле них. Вопрос по-другому ставится. А почему так просто им пришла такая мысль? Потому что ответ – это не первый случай. Значит, надо искать раньше случаи. И мы найдем такой случай. За нами не ходит, и мы ему запретили. Нам пришла такая мысль. От кого пришла? Иисус говорит, кто не против вас, тот за вас. Петр говорит, не ходи в Иерусалим. Разве плохо сказал? Хорошо, чтобы с тобой ничего не случилось. И обращение к стоящему рядом или сзади Петра. Ну, хоть так, ну, то есть очень близко. Петр воспринял пришедшую мысль как от Бога. Почему? Ну, потому что. Вот эти потому что. Дело в том, что один из евангелистов описывает просто, сказал, отойди от меня, сатана, а другой детально описывает евангелист. Тот описывает так, он запретил ему. Когда идет запрещение, там демоническое присутствие недалеко. И вот идет запрещение не человеку, а сзади стоящему или сбоку. Советнику этому демоническому запрещение идет. Запретил ему, сказал, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, ты не думаешь о том, что Божье, но ты думаешь о том, что человеческое. Ну, проверяем, а сколько раз мы поступали, я, ты, мы, вы, они. Не Божье, а человеческое. Ну, практически же сплошь и рядом, нет? Но зачастую не смотрим на эти вещи. Читаем Луки. Это очень интереснейшее событие. Почему интересное? Потому что одно за другим, одно за другим, одно за другим, одно за другим. Как смотришь со стороны, Господи, да как такое может быть? Оно имело место. Читаем. Луки 9 глава с 37 стиха, ну, по 50. Значит, только что они там были на горе Преображения, Иисус и трое учеников, апостолов, и видели Моисея, Илью, хотели построить три шалаша, три кущи. Вот. Хорошо нам здесь, давай, говорит, останемся. Но не знал Петр, что говорил. Когда сошло облако, из облака сияющего голос «Сын мой возлюбленный» и так дальше. Потом Петр об этом будет писать в посланиях. Мы возвестили вам не басни и сказки и тому подобное, а вот были сами очевидцами его величия. Когда от велелепной славы к нему явился такой глас: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Этот глаз мы слышали, когда были с ним на Святой Горе. Вот это вот событие только что сейчас произошло. И вот они спускаются. А теперь смотрим дальше. Луки 9, с 37. «В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и дерзает его, так что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, они не могли. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный». Это обращение к Отцу. Род неверный и развращенный. Не исключено, что заочно и к матери. Но сейчас отец здесь находится. Кто из них больше неверный и развращенный? Это уже детали. «Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего. Хорошо, ну, дальше будет освобождение. Кого от кого? Ну, сына, то да, будет освобождение. Отец будет освобожден? Интересный вопрос сегодня, не по теме, разбирать не собираюсь, анализировать не будем. Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Так картину увидим, да? Все удивлялись величию Божию. Значит, и не, ну как сказать, безбожниками их не назовешь. Ну, народ Израиля назовем. И ученики. Ученики 12 апостолов, или плюс еще и 70 учеников где-то тут рядышком недалеко были. Ну, это уже детали, потому что Священное Писание говорит, потом он избрал 70 учеников и тоже их послал. Это звучит о том, что он не где-то ходил и собирал этих 70 учеников, а они, то есть, здесь рядом находились, тоже видели все это. Но, может быть, еще их не было 70, это детали. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим. Вот теперь сюда смотрим. «Вложите вы себе в уши слова сии». Интересная, да, постановка? «Возьмите вы сами себе и ваши уши вложите», потому что туда идет слово, оттуда выпрыгивает. «Вложите». Какие слова? «Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Ага. Слышим и ничего не понимаем. Ну ладно. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них. А что было закрыто? Ну, потому что еще не пришло время. Ну, это самый легкий ответ. Я не это вижу, потому что там проблемы были во внутренности их, апостолов. И с ними надо было еще работать, и немало. И оно было закрыто от них, так что они не постигли его, то есть это слово. А спросить его о сём слове боялись. Вот пришла у них вот такая мысль, такое чувство. Ой, мы не знаем что, а спрашивать страшно, страшно или что? Ну, боялись, ну, написано так, боялись. Пришла же им мысль, по-другому. Но зато пришла им мысль. Ну, так не написано, но так для меня выглядит. Кто бы из них был больше? Только не судите никого, пожалуйста, ну, себя туда. Вот странные вещи. Вот тебе это объясняют, тебе это не доходит. Но зато у тебя вопрос, и ты моментально переключаешься на другие вопросы. Переключение на другие вопросы – это плод мыслей, чувств, хотений, желаний, выходящих наружу. Чтобы было понятно, мы пока мы здесь останавливаемся, вспоминаем место Писания. Иисус Христос сказал: «Порождение змеиное». Ну, вот такую фразу говорил Иоанн Креститель. «Сотворите плод достойный покаяния, кто вам внушил бежать на водное крещение?» Ну, так между строчек звучит. Вы подготовили какие-то грехи, так, для отвода глаз, вы сейчас исповедуете, ну, чтобы вот не казаться серенькими. Но дело в том, что Иисус тоже говорит: «Порождение змеиное». И там дальше фраза. Это Матфей, насколько я помню, пишет эту деталь. Очень глубоко описывает. «Как вы можете говорить доброе, будучи злые? От избытка сердца говорят уста». Признайте дерево по плоду. По-другому. Вы не можете признать дерево по плоду, не хотите и не собираетесь признавать дерево по плоду, потому что у вас там зло, рождение их, там кудло гадючее сидит, змеюки изворотливые вот такие вот. Он им это говорит, они раз переключают на другую тему и говорят: «А, Господи, хочется нам иметь от Тебя знамение». Слушайте, я вам одно говорю, а вы на другое переходите. Тогда он отвечает: кроме того, что у вас внутри порождение змеиное, и вы, как Иаков, изворачиваетесь и выкручиваетесь, вам говорят: идите в Ефиль, а вы идете в Луз, и теперь вы переключаете на духовность, а у вас в церкви есть пророчество, видение, откровение. Ага, понятно. Он говорит: род прелюбоденный, развратный, ищет знамений. Дальше моментально переключаются на другую пластинку. Бесы, выручайте, мы попали в проблему. А у бесов уже колесница, конница летит. Бесы через братьев, через сестер взяли маму нашего Господа Иисуса Христа, Марию, и ее вперед, как таран. И вот надо остановить беседу, надо вот уважить маму, братьев и сестер. Ух ты, теперь я, говорит, вам понадобился, и вы у меня появились родственнички. Понимаем или не понимаем? Ну, как же туда зайти, такое столпотворение? Ну, ведь дайте там ему знать. И идет вот эта глубина работы, чтобы раскрыть, показать, что ж вы делаете? А там его останавливают. Учитель, учитель! Ну тогда звучит. Ну, это самое. Ну, то есть ты потом будешь продолжать умные речи. Вот, мать твоя пришла, и братья твои, и сестры пришли. Замечаете? Смена идет. Отвлекающий маневр. А здесь вы не видите отвлекающего маневра? Сейчас еще увидим. Мысли. Смотри, что творится. Если такое творится среди народа Божьего, и мы не собираемся говорить про неверующих. Это среди членов церкви творится. Это же прообразы для нас с вами. А Иисус говорит, а кто мне мать? А кто мне братья и сестры? Ты что, игнорируешь своих родственников? Ты ни во что их ставишь? Ну так надо, напрашивается. Подожди. Он говорит, мне мать, сестры и братья, слушающие слова, а слова, говорит, я получил от отца заповедь, что говорить и передать, и исполняющие. Если бы там кто-нибудь был, как тот, помните? Хорошо, Господи, ты сказал, что любить Господа Бога всем сердцем, душой, крепостью, разумением и ближнего больше всех жертв и приношений. Помните? Иисус посмотрел, говорит, разумно отвечал, недалеко ты от Царствия Божия. Вот такой был бы там. Знаете, что он сказал бы? Господи, подожди. Ты хочешь сказать, что сейчас мама твоя, твои братья и сестры пришли не по воле Божьей? И там было бы больше не вопросительно, а утвердительно-восклицательного формы интонации. Значит, ты говоришь о том, что они не по воле Божьей пришли. Потому они недвижимы тем духом. Кто их пригнал? Ну, маму спровоцировали братья, то есть сыновья и дочери. Понимаем? Я уверен, наш Иисус бы повернулся бы к этому человеку и сказал, верно видишь, правильно мыслишь, разумное у тебя мышление, недалеко ты от Царствия Божия. Ну, напрашивается для меня так. Вот сюда. Боятся спросить, слова не понимают, но зато пришла же им мысль. Теперь заново читаю уже в русском лексиконе. Пришла им мысль. А теперь читаю, как написано. Пришла же им мысль. Вы разницу не чувствуете? Это такая колоссальная разница между этими двумя предложениями или фразами. Пришла им мысль. Это абстрактная форма, о чем-то говорящая, но немного. А вот здесь написана конкретная форма. Пришла же им мысль. Же – это очень сильное ударение смысловое. Настолько глубокое, что когда с этого стиха смотришь немножко раньше, слушай, они не реагируют на то, что он говорит. Но зато у них шило вот такое внутри. Но это у тебя, у меня. Не в смысле их осудить. Давайте себя. Вот этот вот вопрос нам нужен. Бог говорит, Яков, иди в Вифиль. Там, помнишь, голова на камне лежала, и потом на этот камень ты вылил елей. Это был жертвенник вот с помазанием елея, так скажем, да? Вот теперь там призови имя Господа, поставь жертвенник, поставь, а может быть восстанови. А что, разве он разрушенный? А что ты хочешь сказать, что ты его не разрушил тем, что ты ушел с того места? О, вот сюда нам надо. Ну, там нету такой фразы. Иди и живи там, где жить. В Вифиле, в Доме Божьем, при вратах небесных. В Божьем присутствии, по-другому, по-другому. И где ты будешь жить? Ты вот шатер свой поставишь под лестницей? Ну, там же лестница была. И ангелы восходили, не сходили, да, туда-сюда поднимались. Ну, звучит, показывали, ну, восходи, что ж ты лежишь, это самое, просыпайся. Встань, спящий, воскресни из мертвых. Апостол Павел говорит, да, воскресит тебя Господь, да, освятит. Она нет. И живи там. Где жить? Под лестницей? Ну да, там же вот он камень, вот который был в изголовье, вот елей, вот теперь, вот остальными камнями. А сколько камней надо было положить? Ну тогда 12 колен еще не было. Это потом Бог сказал, жертвенник должен быть из 12 камней по числу колен Израиля. А пока колен Израиля нету. Вот он, будущий Израиль, вот он в единственном числе. Ну теперь там у него детвора уже пошла, понимаете, но это уже детали, ладно. Ну, коленами считать, не считать, ну, пока, ну, детвора. Какая детвора, какой возраст, это уже другой разговор, там они уже взрослые были. Сейчас не об этом. Для меня звучит так, как Бог сказал в свое время Моисею, во время протяжного трубного звука они могут зайти на гору. Погоди, а ты же черту сказал. Ну, черта пока нельзя. А вот если они осветились, то во время протяжного трубного звука они должны, могут. Боже, а можно такой вопрос? И что? Значит, они, а кто они? Мужи? Или и жены тоже? И старички тоже? И дедулечки, бабулечки тоже? И малолетние тоже? Господи, ты хочешь сказать, чтобы мы всем станом поднялись на гору? Ну, Бог сказал, что можете зайти, да? Кто должны зайти? Как читаю, так и понимаю. Они бы взошли. Как? Я скажу как. Я вижу при полноте освящения. Вот облако же сошло на гору. Оно бы опустилось ниже. И вдруг народ Божий увидел, что они не на песке стоят, а на облаке. Это облако подняло бы весь стан народа Божьего на встретение к Богу на вершину этой горы. Или второй вариант, как случилось с Иаковым. И когда Бог благословил Иакова, потому что он пришел уже не в Луз и не в Вифиль, а пришел в Эль-Вифиль. Эль – это Бог в Доме Божьем. Ух ты! То Бог его благословил, назвал его Израилем и восшел от него. То это для меня звучит второй вариант. То Бог сам бы сошел с вершины этой горы. Стану своего народа. Это же вообще. И жертвоприношение. Вы, говорит, на горе сей принесете жертву. Ну, на горе так на горе. Жертва? Что еще может быть прекраснее исполнения первой заповеди и второй части? Я точно не помню, в какой момент они были даны, эти заповеди. Но это уже детали. Ладно. Ну, это серьезнейшие вещи Божьего благословения. Ну, нам сюда надо, ладно. Пришла же и мысль, кто из них был бы больше. А они переключаются, вот как мы посмотрели, Иисус говорит, порождение ехидные, змеиные, как вы можете говорить доброе, не можете признать дерево по плоду, а не можете, потому что вы выкручиваетесь, а потому что там грех, а вы не хотите идти к свету Божьего лица, а как это идолов под седло спрятать, а вот какая мысль пришла, вот такую легенькую мысль греха приношу, говорит, а более серьезного прячу. Ну, сегодня, да, у нас по теме. Так, хочется нам иметь откровение, а у вас в церкви есть откровение? Я говорю, понятно. Я говорю, у нас в церкви откровение во время проповеди, прямо с кафедры, просто без названия имен. Если вы же так сильно хотите, вот, пожалуйста, чтобы вы знали. А, понятно. То вы ищете откровения не потому, что они вам нужны, а потому, что это хитрая форма прикрытия бесовщины. В большинстве случаев именно так. Пришла же и мысль. Кто бы из них был больше? Когда читаешь Священное Писание по этому поводу, то у апостолов практически постоянно все это было. Иисус же, видя помышления сердца их. Что такое мысль, что такое помышление? Ну, мысль – это мысль пришла, а помышление – это когда мысль варится внутри. и задействует чувства, хотения, желания. А это уже пошло дальше. Там уже идет планирование, расчеты.
Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его перед собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Так, они поняли, не поняли, а дальше говорить побоялись.
Не. При сём, вот так здесь написано, при сём сказанном и вот этих событиях, что мы прочитали, Иоанн сказал: «Наставник».
Еще и восклицательная форма, а не форма обращения просто.
«Мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит за нами».
Я не сказал, что такой интонацией было произнесено, но «нами», хотя в конце в русского перевода стоит, ну, однако оно существует.
Иоанн, это самое, а чего ты об этом заговорил? За живое зацепило?
Да, Господи, за живое зацепило.
А, значит, у тебя живчик сидит. Не зря я назвал вас сыновья Тихомировы.
Да, нет? Что, нету таких? Среди апостолов разве нету двух братьев Тихомировых?
Конечно, нет. А какие есть? Громовы. Как грянет гром, блеснет молния, мало не покажется.
А что зацепило?
Дело в том, что когда наш Господь сказал: «Один из вас предаст меня», то зацепило только Иуду. И он сказал: «Не я ли, Господи?»
Нет, не так.
Всех зацепило.
А почему зацепило?
А потому что были нечисты.
В каком смысле нечисты?
На предмет предательства. И каждый почувствовал, что вот там предал, а там, а этот вот там предал. Ну, кто в чем предал, это уже другой вопрос, и что они почувствовали. Но они заговорили.
Вот видите, они заговорили.
Когда он показал славу и сказал, что Сын Человеческий будет предан, вложите себе в уши. Их дернуло. Пришла же им мысль. Тут же, по свежей, не откладывая, есть такое выражение в русском лексиконе, не откладывая в долгий ящик. Вот вылезла наружу. Вы знаете, слава Богу, когда темы проповедей нас цепляют хорошо за живое, и оно у нас вылазит наружу.
Помните, я рассказывал, говорю, если бы так вот сзади стояли бы камеры персональные на каждого, не для того, чтобы кому-то показывать, чтобы тебе увидеть себя. Ну, чтобы вот так вот было понятно. А тебе увидеть себя. Вот и все.
И вот, когда идет тема, и чтобы можно было слышать, о чем идет тема, и выражение наших глаз, наших лиц, что происходит.
И мы бы увидали очень много чего.
Знаете, что увидали бы? Мысли, вылазящие из нас наружу.
Сочиняя Писание говорит: глаза их исполнены.
Чего? Ну, там непрестанного греха, это уже другой разговор. А тут языки исполнены, вы понимаете? Он говорит про одно, они раз, и у них другое выходит. Он говорит, как надо поступать, когда вот умолиться и тому подобное. А ты знаешь, что мы сделали? А вот нам пришла мысль запретить, потому что за нами не идет.
Слушайте, да вы же это самое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Скажу пример. Сколько раз приходилось видеть, пока мисс вот он не женился, и пока мисс она не вышла замуж, не в смысле конкретные, вот, как сказать, пара. Нет, просто, ну вот, они ребята, пока не женились, и они сестры, пока мисс замуж не вышли. Ну, беседы, там, рассуждения какие-то, ну, более-менее терпимо получаются. Вот, но как только поженились, Боже мой, что делается? Знаете что? Вылазит наружу, все, он глава, а она уже замужем, вы с ней на «вы» разговариваете. Вот то, что сидело, оно вылазит. Потом появляются детки, появляются, ну, рождаются, неправильно немножко слово, рождаются. Ладно. И вот она начинается, вот естество, которое внутри, этим естеством похваляется в детях. Ты знаешь, у моего ребенка какая тяжелая рука, а у моего ребенка тяжелее рука, а мой как даст, то мало не показываешься, а мой ты знаешь какой, глаза достанет, выцарапает. Мамочки, чем вы похваляетесь? Вот то, что там внутри сидит. И начинается. Мужья хвастаются достопримечательностями жен, жены хвастаются достопримечательностями своих мужей. Я подробно сейчас не буду касаться. Дело в том, что когда идут глубокие темы, они берут за живое. И у человека раз и вспыхивает. Видим ли мы это? Видим ли мы? Дело в том, что если у нас не будет образ мышления праведников, это будут большие проблемы на предмет готовности народа к встрече с Богом. Луки, читаем 1 главы, 17 стих всего лишь. И сказано это Захарии об его сыне Иоанне. Ну, потом будет называться Иоанн Креститель. Ну, чтобы было понятно, ну, давайте прочитаем с 13 стиха Луки 1 главы. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, жена твоя Елизавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих ее сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Многих, это значит не всех. Вопрос не здесь. «И предойдет пред ним». Здесь говорится уже о Сыне Божьем. «Придет пред Сыном Божьего», названо «пред Ним». «В духе и силе Ильи». Ну, это очень интересная такая деталь, потому что надо внимательно посмотреть на помазание и служение пророка Ильи. И тогда будет более понятно. Движемся дальше. «Цель, чтобы возвратить сердца отцов детям». Но в других местах Писания говорится «и сердца детей к отцам их восстановление». И непокоривым, получается, возвратить образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Оказывается, приготовленность народа, ну, по двум направлениям, да, взаимоотношения родителей-дети, дети-родители, это одна сторона, и вторая сторона – образ мыслей праведников. Что такое образ мыслей праведников? Образ мыслей праведников – это проявление мышления праведников во всех сферах жизни. Где ни возьми, там мысли или образ мыслей праведника. Поклонение пред Богом – образ мыслей праведников. Беседы, взаимоотношения – мыслей праведников. Взаимоотношения муж и жена – образ мыслей праведников. Взаимоотношения дети-родители, родители-дети – образ мыслей праведников. Взаимоотношения верующие-неверующими – образ мыслей праведников. Дома – образ мыслей праведников. Среди родства – образ мыслей праведников. Среди людей в магазинах, там, где находимся, в общественных местах – образ мыслей праведников. В поместных собраниях, церквах – образ мыслей праведников. Двое-трое собрались – образ мыслей праведников. Но если вот эти все сферы посмотреть и на весы бросить, я себя, ты себя, так, ну каждый самого себя, зачастую не всегда и не везде образ мыслей праведников. Ну, давайте честно. Вот сегодня мы смотрели, ну, какой же это образ мыслей праведников? Помоги мне поймать мысли, и моментально их прячем. Ну, я хоть такое слыхал, понимаете, человек хочет очиститься, но оказалось, что льстит сам себе, сама себе. А если мы наши мысли не скрываем? Мне было, приходилось в разных местах передавать, ну, наподобие в этом направлении тему. Вот, и я говорю, скажите, пожалуйста, вы хотели бы, чтобы на экране, если такой образно был бы экран сзади, и чтобы там появились мысли наши, все, ну, покамест, без указания имени, кто помыслил вот этой мыслью, а кто помыслил вот такой мыслью. Хотели бы? Слушай, что это за новое учение, что ты нам говоришь? А что такая паника? Понимаем, нет? А вы хотели бы, чтобы под вашими мыслями было подписано, что это вы, ваше имя? Как они только огнем не стали кидаться. Правда, камней не было, чтобы кидать камни. Как огнем не стали только кидаться. Ведь маска у нас на лице, мы рисуемся для того, чтобы скрыть подлинное наше лицо. Так? Так. Так вот он говорит, если нет образа мыслей праведников, а это надо везде смотреть. Помним такое местописание, мы частенько его вспоминаем. Вот приходит 7-й год прощения задолженностей. Смотри, чтобы не пришла к тебе негодная или беззаконная мысль. Не пришла? Там есть интереснейший закон, раз мы касаемся этой детали, слегка так, слегка коснусь. Правда, стрелки часов, ой, они такие, что с ними делать? Эта мысль пришла на почве того, что 7-й год приблизился, надо прощение сделать. Да, но нет. Ну, это потому, что надо же прощение. Нет. Не та причина. Потому что чувствуешь, что ты не от сердца, я не от сердца, мы с тобой не от сердца, готовы простить и покрыть, закрыть. Понимаем, нет? Исходя из этого, видя нашу склонность, наклонность, предрасположенность, заинтересованность, небезразличие, бесы уже имеют в совете преисподней задание. Ну что, приближается 7-й год. Значит, а у этого человека мы заметили склонность. Предрасположенность, заинтересованность, небезразличность. То есть человек неровно дышит на эти вопросы. Значит, это хорошая обстановка, а ее можно использовать. Сейчас не получится, потому что еще вот 2-й год, 3-й, 4-й год, понимаете? Вот когда 7-й будет приближаться, то одно с другим вместе, хороший будет момент. Понимаем? Так что это не из-за 7-го года будет происходить, а из-за внутреннего состояния. По-другому скажу. Вот если бы, допустим, этот человек, ну абстрактную такую, абстрактную, неподходящую, ну как пример берем такую личность, человек свободный от этого, понимаете, то в совете преисподней был бы другой разговор. Знаете какой? Слушайте, приближается 7-й год прощения. Вот бы этого человека искусить на то, чтобы вот он, она гайки подкручивали и требовали от того, кто должен. А бесы, которые курируют вот этого человека или вокруг него крутятся, ветятся, понимаете? Эй, бесполезно! Почему бесполезно? Да мы уже испробовали все варианты в других случаях жизни. Это провал. И 7-й год не поможет. И поэтому ваше заседание тут остальных бесов – это бесполезный номер. Понимаем или не понимаем? на совете неба решалось, кто увлечет Неахава на войну. Один дух встал, говорил, эй, не то, садись, или сам сел. Другой поднимается, говорит, эй, не то, тоже, садись, или сам сел. Понимаем, да? Вот такое же вот там должно было бы случиться. Но Бог говорит, слушай, на совете преисподней они решили тебе подбросить мысль. Причина не в 7-м году, который приближается, а в тебе и в твоей внутренности. Вот здесь, что пришла им мысль, это не потому, что сатана искушал. Да нет. Нет. Это у них склонности были. Я должен сказать уже который раз сегодня, раньше приходило это, но сейчас во время темы уже который раз приходит. Мне придется сказать немножко другого порядка. Что это такое? Вспоминается во время темы проповеди имя Господа в суе. Не вспоминай имя Господа своего, Господа Бога напрасно. Мы не вспоминаем имя Господа Бога напрасно. Мы говорим, ой, Господи Боже, что же это делается? Это не вспоминание Господа Бога напрасно. Это удивление в свой адрес каждому. Да что же с нами, Господи Боже, ты посмотри. Понимаем? Но когда глубоко тема берет за живое, то человек сразу переключается на другие детали. То, что сегодня мы с вами и видели из ряда мест Священного Писания. Чтобы понимали. Ладно, приходится следить за часами. Наверное, нам придется тему на две части, если не на три, разделить. Но теперь уже что есть. У Луки есть одно такое местописание, очень своеобразное. Читаем его. Луки 24 глава, это событие, когда двое из учеников пошли из Иерусалима в Эммаус. И по дороге к ним подошел Господь, о чем вы рассуждаете и так дальше, что ты только пришедший ничего не знаешь, а что? И вот они говорят, был пророк сильный в слове и деле, вот... Его распяли, а еще нас удивили, что он воскрес, говорят, и тому подобное. И он, чтобы начать беседу, говорит, сначала встряску им дает. Медлительные сердцем и несмысленные, чтобы веровать всему, что сказано в Писании. И из всех Писаний назвал им места, где сказано о нем. То есть, как оно еще исполнилось в жизни. Ну, а потом делал вид, как будто хочет идти дальше. Они приглашают его, слушай, ну давай зайдем вместе. Ну, останешься на ночлег там или вместе по вечериям. Вечеря, это ужин будет, значит. Он остался, благословил хлеб, преломил, раздал. Они, это он! Все побросали и побежали. Ну, все, оставили свои дела, оставили, свои мысли оставили. И я не думаю, что они, давай подойдем и потом побежим. Я думаю, они и пищу оставили тоже. Не горело ли у нас сердце, когда он говорил, вот они прибегают и рассказывают апостолам, 12, но это уже как прозвище, не количество, потому что Иуда повесился, а вместо Иуды еще никого не выбрали, это попозже будут выбирать. И вот они рассказывают об этом событии, что случилось на дороге. Луки 24, глава 34. Даже 33. «И вставшие в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними». Да, 11 апостолов, вот количество уже говорится, и вот и бывших. «Которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали, то есть эти двое, о происшедшем на пути, как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда же говорили о сём, Сам Иисус стал посреди их и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Еще раз. Но Он сказал им, «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?» Заново. Но он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Я сейчас скажу вам, что с вами сейчас произошло, почему произошло, почему вы смущаетесь, почему такие мысли и почему испуг. Правда, хороший вопрос? Так почему? Марк пишет, почему. То же самое событие. Марка 16, с 12, даже, давайте с 9, даже с 8, ладно. Марка 16, с 8, чтобы увидеть события, мы сейчас увидим там ответ. Он говорит, почему. «И вышедшие побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Пока не разбираем этого. «Воскресший рано в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим». И что дальше? «Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили». Это реакция. Это резонанс от избытка сердца. «После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение». Вот сейчас мы с вами прочитали. «И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили». Это резонанс. От избытка сердца реагирует внутренность. Там и мысли, и помыслы, и рассуждения, и чувства, хотения, желания. Целый букет. «Наконец явился...» Интересно, да, написано? «Наконец явился самим 11 возлежавшим на вечере». И они, мы прочитали, смутились, не поверили. Испугались, и он говорит: зачем такие мысли входят в ваши внутренности? «Наконец явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие». Упрекать имеет право Бог, люди нет. Почему? Потому что люди есть люди. А упреки, если любимый упрекает, знаете, то упреки его искренние, они истинные. И поэтому наш Господь упрекал города, в которых больше было явлено Его чудес. И Он имел на это полное право. И Он упрекал чисто, ну не по злому, ну как правильно сказать, я думаю, наверное, правильно выражаюсь. И упрекал их за что, читаем? За неверие и жестокосердие. Такие два брата. Неверие, жестокосердие. Или такие две сестры. Это я не знаю, или сестра-брат. Как их? Неверие, вера это она, жестокосердие это оно. Да какая разница, какого это рода, мужского, женского, среднего. Что? Упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Да они не могут поверить. Вот по ихнему, вот этому расположению, не благорасположение, а вот такое у них расположение, и из них вышло неверие и жестокосердие. Это всего лишь 10%. 90% ой, что там внутри. Ну, они же апостолы. Ну, а мы ж пятидесятники. А мы же принявшие Христа своим Спасителем. А мы же принявшие Святого Духа. А мы же вступившие в завет и обещание Богу доброй совести водное крещение. Давай, давайте. А у нас вера или неверие и жестокосердие? Жесткое сердце, это грубое сердце, это нечувствительное сердце, это сердце затвердевшее, твердое, ожесточаемая, жесткая, каменная. Успеваем, нет? По причине обольщения греха, своего мышления, вот такого понимания, по-другому быть не может. Вот мы считаем только так.
Знаете, я, скорее всего, дальше не смогу идти в теме. Мы прочитаем, ну, пару мест Священного Писания, будем подходить к молитве, потому что тема очень объемная, и ее просто подгонять, чтобы передать, я на это не пойду. Я думаю, что у нас, если не придет более срочная тема, то у нас должно быть продолжение. Потому что это очень серьезнейшие вопросы. Читаем такое место Писания у Иеремии. То есть ближе к окончанию сегодняшней темы подходим. Иеремия, 13 глава, с 21 по 23. «Что скажешь, дочь Сиона?» Здесь вот ударение на предлог, да, или как это по-русски? «Что?» «Что?» Вот туда внимание идет. «Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя?» Бог знает, какая форма посещения, но бывает такая, что «ой-ой-ой», Боже, дай такая, чтобы не была бы ой-ой-ой. Но иногда бывает, мы вынуждаем Бога. Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Вот это вот здесь формула. 1 плюс 2 равняется 3. Да вы сами приучили себя, чтобы неверие и жестокосердие начальствовало над вами. Успеваем? Потому что это система жизни, стиль жизни. Это неоднократность. По-другому. Этого и следовало ожидать. По-другому и быть не могло. Но это же для меня, для тебя, для каждого. Вот то, что сделала Рахиль, под седло спрятала, это и следовало ожидать. Это стиль жизни. По-другому и не должно было быть. Оно должно было бы быть пред лицом Божьим, но оно не могло быть иначе, потому что сначала ей надо пятна свои поменять. И цвет кожи своей надо поменять. Ну, сейчас об этом будет говориться. Вот то, что ты задай мне вопрос, а я отвечу, какая мысль мне пришла. Этого и следовало ожидать. И по-другому не могло быть, и не должно было быть. Не потому, что не должно, а потому, что ну не могло случиться иначе. Это естество, это стиль. Это пятна, это цвет кожи. Так он говорит, ты приучила, ты сама приучила их начальствовать над тобою. Ага, и чувства, и мысли, и хотения, и желания. Не схватит ли тебя боли, как рождающую женщину? Если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это? Что никак не можем своими сердцами справиться. Никак не можем со своими чувствами справиться. Никак не можем со своими мыслями справиться. За что? Он говорит, я тебе скажу, за что. За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Ну, здесь сексуальный пример ставится, то есть до секса докатилось. Минутку, подождите. Седьмая церковь книги Откровения. А ведь раньше ходили в длинных одеждах, правильно, да? И мужи, и жены. И священникам было сказано, лестницы не делай к жертвеннику, чтобы когда ты будешь подниматься, чтобы не обнажились пяты твои. И будет видна срамота. Оказывается, голая пятка – это была срамота. Священники, представляете? Так народ Божий тоже ходил в таких закрытых. Ну, потом стало покороче. А теперь, понимаете, вообще без ничего там. Веревочки тут у женщины, веревочка там у женщин. И больше ничего. Это по городу вот такое творится. Я не об этом. Вот я к седьмой церкви книги Откровения подхожу. За множество... Подожди, чего-то, дальше, подол здесь поднят, а у них там одежда длинная у седьмой церкви, или они без одежды? Без одежды, советую тебе купить у меня одежду, то уже не подолы поднятые, я сейчас не про женщины, про всех подряд говорю, понимаете, нет? Не то, что они там полуголые сидели на собрании. Нет, это сторона. Сторона другая. Только чтобы вам или нам, одетыми, не оказаться нагими. В ваших глазах, говорит, вы одеты. Не в смысле физическая одежда, духовная одежда. У вас нагота. Вам не мыть надо одежду, не отбеливать одежду, не убелять ее, не ремонтировать ее, а новую надо давать. А за что она теряется, одежда?
это пострашнее, чем поднятый подол. Умеем понимать или никак? Подол задирается за множество беззаконий, а лишаются одежды за беззаконие в беззакониях. Каких беззакониях? Ну, а там ничего не говорится про сексуальные беззакония, которые были в той церкви. Да слова никакого нету. Но Священное Писание Нового Завета в Малых Посланиях говорит: прелюбодеи, прелюбодейцы, дружба с миром, вражда против Бога. А вражда против Бога – это значит лишить себя одежды и стать нагим, чтобы совокупляться в духовном смысле, пожалуйста, это не физиология, с демоническими интересами. Значит, прелюбодеи, прелюбодейцы без одежды, дружба с миром, вражда против Бога. Вот вам и духовное, что назвать, любодеяние. Ну да, он так и сказал, любодеи, любодейцы. То получается, это место Писания, Малых Посланий, туда, к седьмой церкви. То получается, любодеи, любодейцы, дружба с миром, вражда против Бога, остались без одежды? Вот она ответ, вот он здесь, видите? А какие там у них были мысли? У какие благочестивые были мысли? В кавычках. Да там сатана уже похозяйничал настолько, что... Слепой, нагий, золота нету, понимаете, обворованный, да не только же служитель, да и все остальные, ну так надо понимать. Без одежды. Вот интересно, будет пришествие, что будет с этой церковью? Да, конечно, она же никуда не пойдет. Останется. Ну, Господи, это что я, церковь? Он говорит, потому я, говорит, кого люблю, того и, говорит, обличаю, хочу, говорит, показать, чтобы привели себя в порядок. Мысли! За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя и обнажены пяты твои. Может ли ефиоплянин поменять кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое по-другому? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши, чтобы сами приучили над собою начальствовать ваши мысли, чувства, хотения, желания? Ну да? Да. Что же делать? Я думаю, еще, наверное, одно место Писания только прочитаем. И, скорее всего, будем подходить к молитве, потому что, ну, дальше не пойдет уже. Иначе надо еще часа на два задерживаться, если не на три. Притчи читаем. 20 глава, стих только 5. И, наверное, достаточно для сегодняшнего дня. Помыслы... Мысли? Нет. Помыслы. Для меня звучит так. Мысль пришла, ее не отверг, он или она не отвергла, не отверг. Пропустили, ну, стало рассуждение, ну, задействованы чувства, задействовано сердце, советы с плотью. Как с плотью? Апостол Павел говорит, когда, значит, Бог призвал меня, то я не стал советоваться с плотью и кровью. Помним, да, я не стал, ну, не пошел, как апостолы. Ну, сейчас вопрос не в этом, не в смысле, вот куда они. Я пошел, говорит, в Аравию и тому подобное. Я назад возвращаюсь. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Знаете, что это звучит? Что немалое количество из нас советовались с плотью и кровью. И плоть и кровь имеют свой голос. И вот на совете, вот есть совет неба, есть совет врата ада, а есть еще совет в нашей внутренности. И вот на этом совете, в нашей внутренности участвует наш дух, душа, тело и плоть. Наши чувства, хотения, желания, и вот наши, ну, это... Чувство, хотение, желание и духа, души, тела, плоти. Ну, сейчас я так быстро-быстро просто сейчас это говорю. И советники стоят от Бога и от демонов. Апостол Павел говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Это говорит о том, что большинство из христиан советуются с плотью и кровью. И посоветовавшись с плотью и кровью, выбирают себе в жены и в мужья плоть и кровь. Чтоб была игривая плоть и вскипающая кровь. Я думаю, глубже достаточно. Разумеем и понимаем. Таким образом, все остальные вопросы выбираются по совету плоти и крови. Почему остаются грехи, не покаялись, и почему мысли, вот сегодня мы смотрели, прячутся по совету с плотью и с кровью? Итак, совет неба, в совете неба, совет преисподней и совет нашей внутренности. К какому совету примкнем мы? Священное Писание говорит, ты руководишь меня советом твоим. Но Рахиль не была руководима советом Божьим, была руководима советом из преисподней. Этот брат или сестра, что мысль не ту открыл, или не ту открыла мысль, не была она руководима советом неба, была советом преисподней. Ну да, нет? Так вот, помыслы – это согласие внутреннего совета. Поврежденный ум – ой, какая будет логика поврежденная. У них, говорит, оскверненный и ум, и совесть. При оскверненной совести, понимаете, ой, какая будет логика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, до чего человек досоделает, досоветуется или как. И Священное Писание будет искажаться и повреждаться, и подтасовываться. И Давид говорит, Господи, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных. И не дай вкушу я от сластей их. Ой-ой-ой-ой-ой, ты о чем сказал? Ну, давайте теперь к нам. Господи, не дай нам. А знаете, вот сколько Бог хранит нас, столько мы и хранимся. Сколько Бог нам дает очиститься, столько мы очищаемся. Обман. Не надо на Бога сваливать. Давайте себя смотреть. И поэтому это место Писания. Господи, не дай сердцу моему уклониться. Для меня, знаете, как звучит? Господи, ты знаешь что? Я пришел к тебе. Ты знаешь, какое у меня сердце? Такое противное. Я его держу в узде, а оно меня за собой тащит. Ну тогда Священное Писание говорит, дай сердцу волю. Но уже люди мира сего говорят эту фразу. Дай сердцу волю, оно заведет тебя в неволю. Вот здесь правда такая. Помыслы в сердце человека, не мысль, а уже возня вот эта, рассуждение всего, заинтересованностей, целей, выгоды, коммерции. Помните, брат Сережа, давай мы помолимся, и вот я хочу освободиться от сатаны, там, от духа, сейчас не помню детали. А что такое? А кто вам сказал? Ну я же знаю, что я занята. А как вы это знаете? Ну мне за это пенсию платят. Как за это пенсию платят? Ну меня признали, что не все в порядке с головой. И вот мне дали пенсию. Ой, слава Богу, сейчас будем молиться. Там говорит, не-не-не, мы молиться не будем. Сегодня мы молиться не будем. Я почему? Ну я же пенсии потеряю. Как вы пенсию потеряете? Ну, мы помолимся, бес же выйдет. Ну тогда я пенсию потеряю. Помыслы не видим, помыслы. Мысли не видим. Этого варева мы не видим. Просто вышло наружу. 10%. Мы просто сегодня молиться не будем. От греха мы сегодня освобождаться не будем. Потому что грех нужен. А что ей бес сказал? Ты что делаешь? Я ж тебе даю на хлеб, на соль, на масло. Ну, на черную икру, может быть, не хватит. Ну, ничего, сыра купишь себе. Я ж тебе оплачиваю коммунальные услуги, оплачиваю твои расходы на воду, канализацию, там, на свет, на газ. Ты чего это делаешь? Ты что, не видишь, что я тебя, говорит, одеваю? Вот они, обувь, вот необходимая одежда там на всякую вот погоду. Ты что, это самое? Я ж тебе оплачиваю даже проезд на собрание. Ты что, забыла? А если опаздываешь, то ты верхом на мне едешь. Как на тебе? На такси. Оп, такси, и поехала. У меня деньги есть для того, чтобы оплатить приезд мой на богослужение пред лицом моего Господа. Это вообще какой-то кошмар. Во, огненная колесница бесовская. Ты что, забыла, что ты пожертвования даешь в церковь? А нуждающимся посылаешь. Ты забыла на миссионерские поля, чтобы там сатану гоняли. Будут они гонять, или он их будет гонять, это уже другие детали. Но главное, что она дает. И ты хочешь, говорит, избавиться от такой щедрой, благословляющей сатанинской руки. Ты что делаешь? Ну да, нет? Он говорит, брат Сережа, мы сегодня молиться не будем. Почему?
И у нее сразу печальное лицо стало. От этого радовалась, она освободится от сатаны. Она теперь печальная такая. И почему? А пенсии лишат. И я не помню, она босиком уходила, и туфли в руках держала или успела их одеть? Так активно уходила. Только не надо ее судить. Но это же наша копия. Ну так, читаем. А то никак мы не прочитаем притчи 20 главы, 5 стих. Помыслы в сердце человека – глубокие воды. Вопрос? Откуда они там взялись? Вопрос. А кто залил туда этой воды? Вопрос. А что за источники открылись там, что это такая кладезь, что там, снизу пошли воды? А, снизу пошли воды. Так вопрос. Хорошо, от верхних источников, от нижних источников. Но обычно это говорится в адрес Божьего помазания и присутствия. Да, я согласен, да, я понимаю. Ну, а вот у нее эти помыслы, у этой души, чтобы сатану не гнать, это от кого? Что явно, понимаете, это вот оттуда с преисподней, ну да? И вот теперь, чтобы освободиться ей, но человек разумный вычерпывает их. Вопрос к нам. Сегодня мы на этом остановимся. Разумные мы, члены церкви, разумные мы дети Божьи? Разумная мы невеста Христова? Разумная невеста Христова вычерпывает воды и проверяет, что там, какие там осадки, что там село, что там завелось. Обещавшие Богу доброй совести, разумные вычерпывающие? Из чрева потекут реки воды живой. Интересно, а насколько они живые, эти реки? Ты о чем сказал? Ну, а она же была крещенная Духом Святым, она же была член церкви. Обещание Богу доброй совести давала, она же Христа приняла. Как у нее уживались? Вот такое сумасшествие, легкая форма, сдвиг ума, крыша уехала, не переехала. Ну, как сказать, за ней незаметно было. На депрессантах она, наверное, была на депрессантах. Наверное, не исключено. Но это не депрессанты, что вы говорите. Это уравновешивание нервной системы. Ну, рассуждайте. А Бог сказал, причина это... грехи. А там вот этот образ мышления. Да поможет нам Бог, а Он-то нам уже помог. Понимаете? И когда вот Давид говорит, Господи, ты знаешь, вот, чтобы сердце мое не уклонилось к словам лукавым для извинения дел греховных. Боже, ты знаешь, я, говорит, не могу уже управить моим сердцем. Оно туда уклоняется. Хитромудрости вот так вот, сверх головы. Оправдываемся. А ведь мы же оправдываемся, что мы давно верующие, не один раз прочитавшие Священное Писание. Мы оправдываемся, что мы принявшие Духа Святого, что мы говорим на иных языках. Не оправдываемся? Что у нас откровения, сновидениями вразумляемы. Правильно, все нормально. Дело в том, что ослица Валаама тоже имела откровение. И видела, и говорила, и понимала, и у нее ума хватало. Ой, стоп, я должен сказать. Слушайте, на протяжении истории церкви, а это не первый год, видеозапись богослужения для славы имени Господнего. Считанные единицы... проходя возле видеокамеры, считанные единицы наклонялись, чтобы не помешать видеосъемке. Считанные единицы. Остальные шли, как солдаты, на марше. И мужья, и жены, и молодежь, и подростки, и взрослые. И почти ни у кого мозги не работали, наклониться под камеру, чтобы не помешать видеосъемке. Вот тут спело, хор спел, средний, маленький, и гурьбой гуськом. И все камеры помешали видеосъемку. И я смотрю,
на кого-то и глазам не верю. Девушка с болезнью Дауна. Мы знаем, да, что такое Даун? Ей никто не говорил наклоняться. Она подходит, видит камера, раз наклонилась и под камеру, чтобы не помешать видеосъемке. Интересно. Но думаю, наверное, это один раз. Второй раз то же самое. Третий раз. Уже постоянная такая система. Интересно, как у нее, у девушки с болезнью Дауна, разум верный и неповрежденный ум. Кто ей советник наклонить, чтобы видеосъемки не помешать? А остальные члены церкви, принявшие Христа своим Спасителем, принявшие Духа Святого, ну ладно, молодежь, это такая невоспитанная, а взрослые, как столбика, как пеньки. Это что такое, скажите, пожалуйста? Что такое разум верный? Как такое может быть? И вдруг у этого подростка, у этой молодой, разум лучше работает. Нам это остальным не страшно, в каком состоянии мы находимся? Понимаем или не понимаем? По плодам. Их узнаете их. По плодам нашим узнаем нас. Каковы мы, такие наши действия. Но я скажу секрет. Правда, очень интересно, я даже не знаю, как правильно его назвать. Те, которые прошли освящение, вот те, которые там вот ходили рядком, понимаете? Те, которые прошли освящение, у тех мозги заработали. Интересно. А как у этой девушки прошли обработка мозгов при болезни Дауна, что она под камеру проходит? А у этих после освящения мозги заработали. Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его, угоден Ему. Боже, так это что? Тупоумие у христиан – это скрытая форма болезни Дауна? Выходит, что да. Это я должен был сказать, но я не знал, когда говорить. И оно вот сейчас вот пришло так резко, конкретно. Боже, чтобы разум был верный. Чтобы мысли были здравомыслящие. Здравомыслие. Значит, есть больномыслие. Если здравомыслие, тогда здравоверие. Здравонадежда. Здравый в любви. Здраво в истине. Понимаем? Господи. И ты желающий, чтобы вот наследие твое, невеста твоя такая вот была. Ну вот какая? Вот, ну вот такая. Вот такая. Есть о чем задуматься, да уже и думали, уже в сегодняшней теме Бог дал нам такую возможность. Так что Богу нашему слава, склоняем колени, будем молиться, да поможет Господь освящаться дальше и очищаться. Аминь. Молимся.
Владыка Боже, большой-большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог Отец, а мы Твои дети. С благодарностью пред Твоим лицом, потому что это такое большое-большое чудо. С другой стороны, такое обыкновенное-обыкновенное. Почему? Потому что большое чудо изменения внутренности нашей. Такое обыкновенное. Потому что ты напояешь твой сад, цветник, виноградник каждое мгновение. Ну вот потому. Господи, это такое благословение, что мы в теле Твоем, Иисус. И Ты вот питаешь и греешь тело Твое, которое есть церковь. Благодарность Тебе, что ты согреваешь своим теплом. Позволь, я так скажу. Боже, благодарность Тебе, что мы пред Твоим лицом. Твое наследие, Ты не стыдишься нас. Даже тогда, когда Ты должен сказать, возвратитесь, дети отступники, я сочетался с вами. Боже, это просто громадное чудо. Тебе не стыдно. Ну, позволь, я так скажу, за своих детей. Ну, неприятно, больно, что оказались не таковыми. Ну да. Но тебе не стыдно сказать, все равно мои дети, то есть твои дети, твое наследие. Благодарность тебе за эту милость. Благодарность тебе за открытое окно неба. Благодарность тебе за движение в купальню сердец наших. Благодарность тебе, что ты касаешься внутренностей. Благодарность тебе, что вот ты спереди, сзади объемлешь и руку твою полагаешь. Боже, ты-то узнаешь помышления наши издали, это правда. Но ты предлагал сегодня нам задуматься, а узнаем ли мы помышления свои, вычерпываем ли мы помышления свои, насколько хождение в нас, насколько мы хотим помышления принести пред свет твоего лица. Боже! Чтобы не получилось, что мы льстим сами себе, как будто бы отыскиваем, хотим избавиться, а на самом деле нисколько. Боже, мы будем говорить тебе правду. Откуда мысли пришли? Почему пришли? Куда они шли? Куда они вели? Зачем? Для какой цели? Ну, нам-то это же не безизвестно. А нам-то это же и не безразлично. Боже, только чтобы по правде называть вещи своими именами. И вот приходить к Тебе с благодарностью, Боже, что Ты очищающий, освящающий, благодарность Тебе, что Слово Твое обильно вселяется со всякой премудростью. Да, это правда. Это правда. Благодарность Тебе – это помазание славы Твоей, действие Твоей благодати. Господи, это действие Духа Святого, Твоя огненная колесница. Благодарность Тебе, Боже. Благодарность Тебе. Боже, слово заслуженное, это не подходит сюда ни в коем случае. Удостоивший нас, да. А достоинство, это вот ты посчитал. Вот ты удостоил такого внимания, такой заботы. Ты удостоил даже вот ту смоковницу, которая не приносила плода. Ты удостоил внимания. Ты ее окопаешь, наверное, унавозишь. Да, скорее всего, что и бегущим ручьем воды добавишь туда. Или как сказать, и обрезка будет, и очистка будет. Прививка будет. Боже, я не знаю садоводство, знаешь ты. И ты сказал интересное такое благословение и ходатайство хозяину. Подожди, я еще приложу стараний. А на подвиг души своей ты смотришь с довольством, и воля Отца рукой твоей благоуспешно исполнялась, исполняется, да будет исполняться и да исполнится. До конца спаси нас, наследие твое, до конца очисти нас. Освяти по великой милости Твоей. Боже, помилуй нас, защити нас от самих себя, позволю сказать, от грехов наших. Боже, может, Ты сказал, спасешь народ от грехов их. Ты очистишь от грехов их. Благодарность Тебе за это благословение. Боже, благодарность. А успех Твой во многих вопросах весьма очевиден для каждого из нас. Ты много изменил нас, много совершил, много открыл истин, много открыл ум к разумению Писания, когда он был захлопнувшийся даже. Боже, и сердца открывал, и открываешь, и открывать будешь, и запечатлевать слова Твои. Боже, и способность видеть, слышать и понимать, разуметь, взвешивать, анализировать, называть вещи своими именами и приходить к Тебе. Даже тогда, когда мы становимся сами себе противны из-за того, что оказались такими. Ты сказал, все равно приходи, приходи. Боже, благодарность Тебе за помазание Твое, за силу, за славу, за действие Духа Святого. Слава Тебе за Твое помазание, Альфа Дух Святой. Рабида Шабадагиби скаламида гамана гебана, Альфа Дух Святой Крамиду Сабадагибен, Альбадагиби скрибида день, Лафтагиби Шармада Гауда. Аллилуйя! Альфа, благодарность Тебе! Господи, хвала имени Твоему Святому! Приготавливай наследие Свое, приготавливай нас, Боже, наших родных и близких, у кого какое семейное положение, мужья, жены, родители, дети, дедушки, бабушки, дяди, тети, племянники, внуки. Владыка Боже, чтоб прославилось имя Твое святое, благодарность Тебе, Господь, сокрой нас в тени крыл Твоих, в сене крыл Твоих. А мы благодарны Тебе, потому что это собрание благословил Ты, даровал Ты. Милость Твою очищай, освящай и избавь от всяких негодных людей, от злых, коварных, от их дела коварства, замыслов. Боже, чтобы уши наши были очищены, потому что сколько слушали клеветы, поношения, принимали, соглашались, участвовали. Владыка Боже, освяти нас, очисти. Каждый да будем рассматривать самих себя, в каком мы состоянии. что мы делали, говорили, поступали, под что поставлялись уши свои, с чем соглашались, сходились в каких делах, действиях. Боже, Боже, освящай, очищай, сохрани в Твоей славе, в Твоем могуществе и помазании. Мы благодарны за хлебы предложений, за воды Твои, за поток Твой полной воды, за воды текущие, исчезла жизнь вечную. Боже, да благословишь Ты нас в том, чтобы нам вычерпывать глубокие воды наших помыслов пред светом Твоего лица. Прими благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.